Полезное радио. Здоровье.
Добрый день, это программа «Здоровье». Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с диабетом. Этот день считается особым не случайно. Сейчас в мире зафиксировано примерно от 200 до 300 миллионов больных диабетом. Но их реальное число намного больше, и с каждым годом их количество увеличивается. Почему же так происходит? Чем опасно это заболевание? Сегодня будем разбираться. У нас в гостях заведующая диабетологическим центром Краевого эндокринологического диспансера Елена Красильникова. Елена Евгеньевна, добрый день.
Здравствуйте.
А вы можете звонить к нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77 и задавать свои вопросы. Также работает наш номер 95 11 99. И принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, если есть вопросы по поводу диабета, звоните 8 800 500 ровно 45 77. Елена Евгеньевна, вот последние 4 года тема Всемирного дня борьбы с диабетом звучит так. Вот я прочитала, не знаю, насколько это достоверно, но поправьте, если что не так. Диабет, образование и профилактика. Такая тема? Но она вот сейчас так звучит, да?
Ну, в общем-то, да. Дело все в том, что образование для больных диабетом, обучение жить с их болезнью, это, пожалуй, самая актуальная на сегодняшний день тема.
Ну вот и во многих лечебных учреждениях страны в этот день проводят специальные мероприятия, посвященные диабету. А как в диабетологическом центре отмечают этот день? Может быть, даже не день, может быть, неделю вы это отмечаете.
Да, мы начали отмечать, как вы сказали, уже в течение предыдущей недели. Дело в том, что диабетологический центр является структурным подразделением эндокринологического диспансера, и, конечно, основные мероприятия проводятся в нашем диспансере. Мы будем говорить обо всем нашем лечебном учреждении. Ежегодно, традиционно, мы проводим так называемую расширенную школу для больных диабетом, куда приглашаем пациентов, тех, кто у нас уже давно наблюдается, к тех, кто уже хорошо обучен, и также тех, кто пришел к нам впервые, и у кого еще нету, собственно, навыка знаний, повышения, получения знаний о своем здоровье. 11 числа в пятницу у нас прошла такая расширенная школа. Перед ней выступали наши врачи-эндокринологи, которые, как мы называем, являются обучателями. То есть они специально обучены обучать пациентов с сахарным диабетом. Туда также мы пригласили некоторых представителей, которые рассказывали о важности самоконтроля, о точности глюкометров, о правильном уходе за ногами, о личной гигиене. То есть это было очень большое мероприятие с очень большим объемом информации.
Ну вот на самом деле многие, услышав свой диагноз, да, сахарный диабет, начинают паниковать, ведь образ жизни приходится как-то менять. А вот на самом деле, что именно в образе жизни диабетика меняется?
Вы правы. В первую очередь, надо менять образ жизни. По сути дела, сейчас говорят о том, что сахарный диабет – это и есть образ жизни. И образ жизни правильный, образ жизни здорового человека. Поэтому, когда пациент впервые узнает о своем заболевании, конечно, как у любого другого человека, при любом другом заболевании возникает такая, может быть, легкая паника. Очень многие не желают принимать свое заболевание. Они не понимают, что происходит, потому что очень часто диабет выявляется, когда пациент себя хорошо чувствует, и он не понимает, что произошло, почему, ведь мне же хорошо, у меня нет никаких проблем ни со здоровьем, ни с чем. Вот. И в данной ситуации наша задача, опять же, наша задача мотивировать этого пациента на то, что мы говорим целевые значения лечения диабета. То есть это и контроль глюкозы крови, это правильное питание, снижение массы тела, регулярные физические нагрузки, это контроль и лечение артериальной гипертонии, это контроль липидов крови и, соответственно, их лечение.
Мы подробнее об этом поговорим чуть позже. 8 800 500 ровно 45 77. К нам дозвонилась Зинаида. Здравствуйте. Перезвоните нам, пожалуйста, в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. Задавайте ваши вопросы. Они должны касаться диабета. Сегодня именно об этом мы говорим, потому что сегодня Всемирный день борьбы с диабетом. Елена Евгеньевна, ну скажите, пожалуйста, есть ли какие-то данные по Ставропольскому краю? Вот сколько у нас больных диабетом?
Безусловно, есть. На начало 2016 года в крае было зарегистрировано 75 тысяч больных диабетом. На диспансерном учете находится 71 300. Ставропольском, это в Ставропольском крае. А если говорить о городе Ставрополе, то у нас есть статистика на 9 месяцев 2016 года. На диспансерном учете у нас находится 9100 пациентов.
Ну вот из тех слов, которые вы сказали по поводу того, что человек себя ощущает хорошо, и вдруг у него такой диагноз, да, я так понимаю, что реальные цифры, они могут быть и больше. То есть если не каждый знает о том, что у него диабет.
Вот это абсолютно правильное замечание, потому что в прошлом году, завершилось очень большое клиническое исследование, которое называлось Nation. Оно проводилось эндокринологическим научным центром. Было опрошено и обследовано более 26 тысяч пациентов в разных регионах России. И, собственно, статистика такая, 5,4% населения имеют диагноз сахарного диабета, и в процессе этого исследования выявлено, что 19% пациентов находят так называемую стадию преддиабета. Преддиабета. То есть эти люди на сегодняшний день просто не знают. И эта цифра катастрофическая. То есть 20% практически, каждый пятый не знает о своем заболевании. И когда мы с вами сначала говорили о профилактике, вот как раз эта мысль тоже очень важная, потому что нужно выявлять эту группу пациентов, и раннее начало, раннее выявление вот, приводит к тому, что в дальнейшем человек будет более благополучен в плане развития осложнений.
Я правильно понимаю, преддиабет, это можно еще предотвратить заболевание или уже нет? Если есть, так...
Предотвратить вряд ли. Но можно добиться, как мы говорим, ремиссии заболевания. То есть можем добиться нормальных показателей обмена глюкозы и, соответственно, избежать развития хронических осложнений, которые сопровождают диабет.
Ну, давайте все-таки напомним нашим слушателям, что же такое диабет и чем он опасен.
Диабет – это хроническое заболевание. То есть, если человек заболел, он болеет всю жизнь. Это заболевание тяжелое, потому что это заболевание сопровождается развитием осложнений. И это заболевание прогрессирующее. То есть, то, что мы сказали, если человек заболел, то он будет болеть всю жизнь. И зачастую это бывает с ухудшением. Не потому, что наш пациент плохой, а потому, что это заложено в самом, так сказать, патогенезе заболевания. Вот эта вот бета-клетка, которая вырабатывает инсулин, с возрастом она снижает. С течением заболевания она снижает свою функцию, и этим обусловлено прогрессирующее снижение, прогрессирующее течение заболевания. Если говорить, что такое сахарный диабет – это синдром, потому что туда включаются разные патологические состояния, хронической гипергликемии, то есть постоянного, длительного повышения уровня глюкозы крови.
Ну вот есть сахарный диабет, а есть несахарный диабет. А вот чем они отличаются?
Два разных заболевания, абсолютно два разных заболевания, потому что несахарный диабет – это заболевание, связанное с поражением задней доли гипофиза. Есть у нас такая железа, и это связано с тем, что в задней доле гипофиза прекращается выработка антидиуретического гормона. В связи с этим появляются симптомы, которые характерны для обоих заболеваний. То есть в первую очередь это мочеизнурение, и, соответственно, компенсаторная жажда. То есть эти симптомы характерны для обоих заболеваний, поэтому, видимо, вот провели такую аналогию. Назвали сахарный диабет, там, где высокий уровень глюкозы, и несахарный диабет.
Но все-таки самый распространенный – это сахарный, да?
Безусловно, это самое распространенное эндокринное заболевание на сегодняшний день.
Вот давайте на нем остановимся мы подробнее. Есть два типа, да, сахарного диабета. Вот чем они отличаются?
Есть два типа сахарного диабета. Есть первый тип – сахарного диабета, чаще всего болеют дети, подростки. И он характеризуется тем, что по каким-то причинам, чаще всего это аутоиммунное заболевание, поражается поджелудочная железа, бета-клетка перестает вырабатывать собственный инсулин. И для того, чтобы этот пациент выжил, чтобы он продолжал дальнейшую жизнь, ему необходимо постоянно, пожизненно вводить инсулин извне.
То есть он называется инсулинозависимый?
Да, да, он вот так называется. Хотя нынешняя классификация говорит о том, вот как вы правильно сказали, первый тип диабета и второй тип диабета. Угу. Вот. Раньше этот первый тип диабета называли диабетом молодых, диабетом юных. Сахарный диабет второго типа – это заболевание более сложное, кстати сказать, чем сахарный диабет первого типа, потому что, во-первых, оно чрезвычайно распространено, и именно оно сопровождается тяжелыми осложнениями, особенно сердечно-сосудистыми. Вот. И чаще всего эти пациенты получают лечение таблетками.
Ну, мы продолжим об этом говорить чуть позже. 8 800 500 ровно 4577. Если есть вопросы по сахарному диабету, звоните прямо сейчас.
Полезное радио. Здоровье.
Наша программа сегодня посвящена Всемирному дню борьбы с диабетом. 8 800 500 ровно 45 77. По этому номеру вы можете абсолютно бесплатно дозвониться прямо сейчас в прямой эфир и задать ваши вопросы, которые касаются диабета. Также работает номер 95 11 99 в WhatsApp. Его номер 8 905 462 400. Я напомню, что у нас в гостях заведующая диабетологическим центром Краевого эндокринологического диспансера Елена Красильникова. Так что, если есть вопросы, прямо сейчас напрямую можете их задавать. Вот мы остановились на двух типах сахарного диабета. Инсулинозависимый – это первый тип, да, и второй тип – инсулинонезависимый. Ну вот у меня такой вопрос, Елена Евгеньевна. Я слышала, что в последнее время, ну вот, идут разговоры о появлении сахарного диабета третьего типа. Вот такое еще говорят. Его называют как двойным диабетом, гибридным диабетом или смешанным диабетом. Вот как-то можете прокомментировать эту информацию?
Ну, конечно, могу. Такого диабета в классификации нашей нет. Но, тем не менее, мы наблюдаем очень часто очень сложную клиническую картину у этих пациентов, когда, допустим, человек начинает болеть остро по типу, как первый тип диабета. Заболевание начинается очень остро, с резкого подъема сахара крови, со снижения веса, с очень выраженной полиурией. Но в процессе того, когда мы начинаем лечение, сахарный диабет, ну, как бы говоря, успокаивается, и дальше он принимает обычное течение. Обычное течение. И эти пациенты, даже если мы начинаем зачастую лечение с инсулинотерапией, потом бывают весьма благополучны. Мы можем их перевести на комбинированную терапию, там, с таблеточками, или просто оставить на таблеточках. Это именно характерно для вот второго типа диабета. Однако бывают ситуации абсолютно другие, когда пациент начинает болеть, ну, как обычно, бессимптомно, с маловыраженной симптоматикой, однако в какой-то момент у него резко ухудшается. Это касается людей чаще всего уже в возрасте, и мы видим резкую декомпенсацию углеводного обмена. И по всем нашим клиническим показаниям он дальше уже нуждается в введении инсулина. Кроме того, сейчас у нас еще есть рост ожирения, и диабет молодеет. Те молодые люди, которые раньше считались с первым типом диабета, имеют классический второй тип диабета. Угу. То есть это только клинические проявления.
8 800 500 ровно 45 77. К нам дозвонила Светлана. Добрый день. Пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотела спросить. У меня был скрытый сахар. А вот, и после того, как врач сказал, через 3 месяца придешь, я как мне при отсутствии интернета, как могла, придерживалась диеты, ну, хотя, ну, и пока, в общем, упал уровень глюкозы, но все равно теперь буду на учете. Скажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали для таких, как я, в виде диеты?
Вы абсолютно правильно говорите. Если мы имеем так называемый скрытый диабет или преддиабет, самое главное – это изменение образа жизни, и в первую очередь это планирование питания. Это, пожалуй, самое главное для наших пациентов. Первое, что необходимо сказать, питание должно быть сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. Если у вас повышение уровня глюкозы крови, вы должны обязательно ограничивать те углеводы, которые мы называем легкоусвояемые, которые очень быстро повышают сахар крови. И если у вас есть избыток веса, вы должны обязательно скорректировать свое питание по жирам. Если у вас есть необходимость в более детальном обсуждении своего питания, вы можете записаться к нам в диабетологический центр на прием, и мы с вами подробно обсудим все, что касается вашего питания. Кроме того, обязательно физические нагрузки.
Я сообщение в WhatsApp, которое к нам приходит, зачитаю. У моей мамы был сахарный диабет, инсулинозависимый, много лет. Какова вероятность его появления у меня? Какие признаки? Как надо ходить? Сколько раз надо ходить к эндокринологу? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Это очень важный вопрос, потому что генетика имеет очень большое значение в развитии сахарного диабета. Те люди, которые имеют родственника в первой степени родства, ну, в данном случае мама, безусловно, находятся в группе риска. Поэтому они начинают профилактические меры самостоятельно, то, что мы уже сказали, планирование питания и физическая нагрузка. И если наша пациентка старше 40 лет, ежегодно проверять уровень глюкозы в крови для начала в поликлинике по месту жительства, и если есть необходимость, обращаться к нам в эндокринологический диспансер. То есть внимание к себе, к собственному здоровью должно быть максимальным.
То есть, если есть, да, такая наследственность, то это еще ситуация, ну не то чтобы усугубляет,
это
но...
группа риска.
Группа риска.
Это не обязательно, что заболевание разовьется у данной пациентки, но риск все-таки есть, поэтому нужно обязательно быть внимательным к себе.
Все-таки, Елена Евгеньевна, тогда раз о группах риска заговорили, кто еще в группе риска? Вот наследственность, да, еще что?
Значит, первое, это первая степень родства, родственники с сахарным диабетом. Второе, к сожалению, это возраст. То есть возраст является независимым фактором риска. То есть то, на что мы влиять не можем. Точно так же, как и генетика. Но есть у нас еще факторы риска, такие как ожирение, малоподвижный образ жизни. Есть группа заболеваний, которые сопровождаются так называемой инсулинорезистентностью. И, конечно же, в этой ситуации мы должны у этих групп заболеваний тоже своевременно выявить диабет. Это артериальная гипертония, это больные с ишемической болезнью сердца и это больные с нарушением липидного обмена. Кроме того, есть еще одна группа риска – это женщины, родившие детей свыше 4 килограмм. Если ребенок родился большим, это говорит о том, что у мамы во время беременности была уже какая-то функциональная несостоятельность поджелудочной железы. Да. И то, что мы гордимся там, большими детьми, там, богатырь родился, да, это, наверное, не совсем хорошо для мамы. Поэтому такие женщины тоже обязательно должны проверяться на сахарный диабет. Если позволите, можно еще сказать
конечно, одну фразу?
Потому что сейчас огромное количество мы регистрируем гестационного сахарного диабета. То есть это диабет, который развивается у женщины во время беременности, в соответствии с консенсусом российским эндокринологов, российских эндокринологов, сейчас все женщины обязательно обследуются на сахарный диабет. Первое обследование – это в начале беременности, и второе обследование – это 24-28 недель беременности. И это обязательное условие для того, чтобы выявить гестационный диабет и, соответственно, его лечить.
8 800 500 ровно 4577 – это бесплатный номер прямого эфира. Сергей, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день. Я хотел узнать вот что. Я сам прописан в другом регионе, а здесь постоянно фактически живу. Я вот могу как-то по полюсу пройти там обследование, чтобы понять, что у меня, есть ли у меня, нет ли у меня, сахар какой нужен и так далее. Или мне надо ехать туда, где я прописан, и там проходить.
Так, понятен. Вопрос ваш, пожалуйста.
Да, Сергей, ваш вопрос понятен. У вас есть полис обязательного медицинского страхования, который действителен на всей территории России. Поэтому вы можете обратиться в свою поликлинику по месту жительства, где вы сейчас временно проживаете, и пройти обследование на сахарный диабет. Первый врач, который выявляет или устанавливает диагноз диабета, это терапевт-участковый, врач общей практики и так далее.
А вот еще один вопрос пришел в WhatsApp. Зачем при диабете нужно контролировать давление? Слышал, что это обязательно.
Это обязательно. Это обязательно, потому что во время сахарного диабета есть еще, у нас еще один орган-мишень, кроме, мы еще про это не говорили, но тем не менее при сахарном диабете поражаются почки. И комбинация сахарного диабета и артериального давления – это дополнительная угроза для работы почки. Поэтому, когда мы говорим о больном диабете и артериальной гипертонии, мы обязательно говорим о том, что гипертония должна быть леченная, хорошо контролируемая. Пациент обязательно контролирует давление и получает полнодозовую в такой ситуации терапию, полное лечение для получения целевых значений артериального давления до 140 на 30. Это так называемая нефропротекция. Это обязательное условие.
Вот еще один вопрос, тоже мне показался интересен. Сейчас его зачитаю. Насколько сахарный диабет влияет на эмоциональное состояние человека? Можно ли делать скидку на диабет, если диабетик часто раздражается? Почему? Может ему пропить успокоительное? Вот так.
Ну, вообще, я должна сказать, что... вряд ли стоит делать скидку на сахарный диабет. Хотя, с другой стороны, есть данные. Есть данные о том, что наши пациенты чаще всего все-таки склонны к депрессии. То есть у них угнетенное настроение. Может быть, потому что они не справляются с заболеванием. Может, потому что у них есть осложнения. Может, потому что они не знают своего будущего. Но раздражаться и давать скидку на диабет, но я не думаю, что это правильно. Просто в этой ситуации должен человек оценивать окружающую действительность, должен понимать, выявлять факторы, которые его раздражают, и, соответственно, тоже принимать какие-то меры изменить отношение к окружающему.
Ну да.
Это тоже, наверное, правильно. Говорят, не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней.
Еще один вопрос. Может ли диабетик, колющий инсулин, прекратить его прием и перейти на другие препараты, если они существуют? В интернете полно всяких чуть чудодейственных рецептов. Вот что скажете на это?
Я хочу сказать, что чудодейственных рецептов, к сожалению, не бывает. Если наш пациент вводит инсулин, и он изначально имеет сахарный диабет первого типа, безусловно, без инсулина, он дальше не сможет жить.
Ну что ж, мы ненадолго прервемся, после этого продолжим. 8 800 500 ровно 4577 – это наш бесплатный номер. По нему вы можете дозвониться в прямой эфир. Если есть вопрос, который касается диабета, можете задавать их. У нас в гостях заведующая диабетологическим центром Краевого эндокринологического диспансера Елена Красильникова. Ненадолго прерываемся, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
Полезное радио. Здоровье.
8 800 500 ровно 45 77 – это бесплатный номер, по которому вы можете прямо сейчас дозвониться в прямой эфир. И я напоминаю, что сегодняшняя программа «Здоровье» посвящена Всемирному дню борьбы с диабетом. У нас в гостях заведующая диабетологическим центром Краевого эндокринологического диспансера Елена Красильникова. И пока вот сейчас мы слушали новости, к нам пришли сообщения в WhatsApp. Позвольте, я зачитаю. «Я знаю, что при диабете страдает зрение. Моего родственника стали появляться мухи в глазах. Упало зрение. Это из-за диабета, он болен уже 15 лет. Что делать, Антон?»
Здравствуйте, Антон. Если говорить о органе зрения при сахарном диабете, безусловно, это тоже орган-мишень. И основные патологические процессы, связанные с сахарным диабетом, развиваются именно на сетчатке, на сосудистой оболочке глаза. Поэтому обязательно осмотр офтальмолога один раз в год хотя бы для того, чтобы посмотреть состояние сосудов глазного дна. Снижается при этом зрение или нет, это тоже выяснит врач-офтальмолог. А что касается мелькания мушек перед глазами, это может быть связано с другой глазной патологией, но в любом случае больному диабетом нужно обязательно раз в год проходить осмотр у офтальмолога.
8 800 500 ровно 45 77. Светлана, добрый день.
Алло, добрый день.
Пожалуйста, ваш вопрос.
У меня вопрос такой. Ребенку год назад часто были рвоты. И автономическая рвота. Угу. Что это может быть? И связано ли это, возможно, с каким-то, может быть, с диабетом? Я знаю, что это была нехватка глюкозы была.
Я поняла ваш вопрос. Судя по тому, что вы описали, это вряд ли связано с диабетом. Вот то, что появляется ацетон у ребенка при рвоте, чаще всего у нас есть такое понятие голодный кетоз, который действительно сопровождается с тем, что организм не получает достаточно питательных веществ, в частности глюкозы. И поэтому чаще всего обращаться нужно либо к педиатру, либо к врачу-гастроэнтерологу. И в такой ситуации речь идет о правильном кормлении ребенка. То есть частое дробное питание с равномерным распределением углеводов в рационе, но нелегко усвояемых углеводов.
Итак, 8 800 500 ровно 45 77. Антонина, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня такой вопрос к эндокринологу. Скажите, пожалуйста, мне 45 лет. Я сдала кровь на гормоны щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы показывают, что повышены. Чем это грозит в моем возрасте?
Ну, в данной ситуации мы говорим о сахарном диабете, но если у вас измененные гормоны щитовидной железы, я думаю, что вам имеет смысл все-таки обратиться к эндокринологу и понять причину этого. Какие именно гормоны изменены, какой из этих гормонов повышен?
Вот еще один момент, Елена Евгеньевна, вот по поводу избыточного веса. Вот все ли больные с сахарным диабетом набирают вес? Или есть разные стадии заболевания? Вот, ну, как-то вот принято так считать, что раз сахарный диабет, то вес набирается. Но все ли? Или наоборот, может быть, у кого-то этот вес снижается?
Ну, давайте мы начнем говорить с того, что мы уже, собственно, я повторю, что ожирение – это фактор риска развития сахарного диабета. И когда мы выявляем диабет, пациент уже уже изначально с избытком массы тела или изначально с ожирением. Потому что жировая ткань в данной ситуации является препятствием работе нормального инсулина. Но я говорю простым языком, потому что именно жировая ткань является, как мы говорим, инсулинорезистентной. И тот инсулин, который вырабатывается у этого пациента, он просто-напросто не работает. Поэтому, соответственно, вывод. Для того, чтобы улучшить свое состояние, нужно принимать меры к изменению веса, в частности, к снижению веса. Если наш пациент резко худеет, чаще всего это говорит о выраженной декомпенсации углеводного обмена, то есть, ну, говоря, что ему стало хуже. Но когда мы начинаем лечение, чаще всего это бывает инсулинотерапия, потому что резкое снижение веса – это синдром дефицита инсулина, пациент восстанавливает свой вес. И дальнейшая ситуация, очень важно, не превышать его, удержать вес в той ситуации, в той точке, когда он достигает своего нормального веса. Но в любом случае ожирение – это плохо. По статистике 91% наших пациентов имеет избыток массы тела. И если наш пациент избавляется хотя бы на 7-10% своего лишнего веса, у него значительно улучшаются все показатели – как глюкозы крови, как артериального давления, как измененных холестерина и триглицеридов. Поэтому снижение веса и удержание его – это один из очень важных факторов в компенсации сахарного диабета.
Вот смотрите, наша слушательница Светлана, когда звонила, она спрашивала по поводу диеты. И вот там один момент, ну, я вот для себя отметила, по поводу сладкого, да, вы об этом ничего не сказали, диабетикам нельзя есть сладкое, это всем известно. Но что-то можно, все-таки есть какие-то заменители, да, правильно я понимаю, или как?
Дело все в том, что, конечно, сладкое есть нежелательно, потому что сладкое относится к группе легко усвояемых углеводов, которые очень быстро повышают сахар. Если мы говорим о пациентах с первым типом сахарного диабета, которые вынуждены вводить инсулин, чаще всего это дети, то в данной ситуации небольшое количество сладкого им позволяется. Эти пациенты должны считать это в хлебных единицах. Есть такая хитрость у нас, есть такие расчеты, когда пациент считает хлебную единицу и вводит, если есть необходимость, опять же, дополнительное количество инсулина. Больным с сахарным диабетом второго типа сладкое нежелательно. В принципе, это не тот продукт, который необходим нашему организму.
Ну, да.
Вот тот, ту глюкозу, вот очень часто есть такое расхожее мнение, миф, что мне надо питать мозги. Вот.
Мы все об этом говорим всегда, да,
мозг,
нам надо сладенького сейчас есть.
Мозг – это тот орган, который получает глюкозу вне зависимости от инсулина. Поэтому, если вы съедите просто порцию макарон, или вы съедите какую-то кашу, или вы съедите один фрукт, вы получите необходимую дозу инсулина. Поэтому пациентам со вторым типом диабета сладкое нежелательно. Это то, что мы убираем из рациона. И еще я хочу сама себя поправить. Мы говорим не о диете, мы говорим о планировании питания. Как спланировать питание, чтобы оно, может быть, было менее вкусным, но более полезным. Чтобы оно приводило к снижению веса и давала хорошие результаты на здоровье.
А вот еще один момент. Вот стоит ли здоровым людям, опасаясь диабета, да, переходить на сахарозаменители? Или это лишнее?
Ну, сахарозаменители очень часто используются в нашей жизни. Они используются для контроля веса даже у здоровых людей. Поэтому, в принципе, это допустимая ситуация, когда мы не употребляем сахар, а употребляем какие-то растительные сахарозаменители.
Вот вопрос от Вадима. У меня практический вопрос. Тошнота и изжога по утрам. Это может быть как-то связано с наступающим диабетом?
Нет, вряд ли. Тошнота и изжога по утрам, я думаю, есть необходимость обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу. Это основные симптомы поражения желудочно-кишечного тракта.
А вот и вопрос такой, может ли диабет появиться на нервной почве после сильного стресса?
Да, есть такие ситуации, когда стресс является, по сути, пусковым механизмом. Но у этого пациента уже есть факторы риска. Вероятнее всего, у него есть родственники, больные диабетом. Может быть, у него есть избыток веса. Может быть, это женщина, которая родила большого ребенка. То есть предрасположенность уже есть, а стресс явился пусковым механизмом.
Давайте вот так вот резюмируем. Каковы все-таки признаки, да? Как определить начало развития сахарного диабета? Что должно насторожить человека?
Опять же, о каком типе диабета мы говорим? Если мы говорим о сахарном диабете первого типа, то, как правило, начало острое. замечают родители чаще всего. Это мочеиспускание, учащенное мочеиспускание. Соответственно, компенсаторная жажда. Это снижение веса у ребенка. Угу. Это очень важные три основных признака, которые говорят о синдроме дефицита инсулина. И, конечно, это повод как можно скорее обратиться к врачу-педиатру в первую очередь, ну а потом уже к врачу-эндокринологу. Если мы говорим о сахарном диабете второго типа, то в этом как раз коварство заболевания, что симптомов-то, как правило, и нет. Так. Люди могут чувствовать слабость, предположим. Они могут чувствовать какой-то дискомфорт. Мочеизнурение и жажда появятся намного позже. Но в то же время могут быть какие-то игненичковые поражения кожи. У женщин могут быть какие-то неприятности в гинекологической сфере. У мужчин, кстати, тоже. И нарушение эректильной функции для мужчин тоже немаловажно. Это тоже могут быть первыми признаками начинающегося сахарного диабета. Поэтому какому бы врачу наш пациент не обратился, любой врач любой специальности должен тоже быть настроен на диабет, чтобы своевременно его выявить.
То есть, если я правильно поняла вас, наверное, поняла я все-таки правильно, сахарный диабет – это навсегда, вылечить его невозможно, но можно как-то поддерживать, да, да, у больного вот нормальный образ жизни. Все-таки как это делают в вашем лечебном учреждении?
Сахарный диабет вылечить нельзя. Но сейчас есть такая фраза, она звучит везде, она звучит не только у нас в стране, она звучит во всем мире – управление сахарным диабетом. То есть человек на протяжении дальнейшей своей жизни должен соблюдать основные принципы, я уже повторяюсь, и правильного питания, и физических нагрузок, и контроля за сахаром крови, прием обязательно тех сахароснижающих препаратов, которые назначает врач, контроль артериального давления, контроль липидов в крови. То есть все вот это вот в совокупности говорит о том, что пациент должен управлять своим заболеванием. Он обязательно должен контролировать уровень глюкозы крови для того, чтобы принимать какие-то дальнейшие решения. А как это решается в нашем диспансере? Ну, я думаю, тут имеет смысл сказать, что у нас проводятся школы для больных диабетов. У нас диабетологический центр существует уже 15 лет, и на протяжении вот этих 15 лет мы приглашаем пациентов для участия в школах, где у нас есть врачи, которые они тоже обучены. Они рассказывают пациенту, как жить с диабетом. Мы рассказываем, как правильно питаться, опять же, как правильно контролировать диабет, рассказываем о риске осложнений, что может быть и что нужно сделать, чтобы избежать этих рисков. Вот. Обязательно рассказываем о том, какие могут быть осложнения при лечении диабета, при непосредственном применении каких-то сахароснижающих, предположим, препаратов. Это очень важно. Мы рассказываем о том, как правильно ухаживать за собой, ухаживать за ногами в первую очередь, потому что ноги, мы уже про глаза поговорили, про почки поговорили, про ноги еще не сказали, потому что ноги у больного диабетом тоже очень сильно страдают из-за поражения мелких сосудов и нервов при сахарном диабете.
И может развиться такой синдром диабетической стопы, насколько
да,
я знаю.
Диабетическая стопа, все правильно.
Вот еще один вопрос, вот коротко. Можно ли заразиться сахарным диабетом от больного при контакте с ним? Вот я просто читала на форумах такие вещи. Скажите, это миф или реально такое возможно?
Я думаю, что это миф. Вообще заразиться сахарным диабетом нельзя. У нас, во всяком случае, таких данных нет. Но я вам хочу сказать очень интересный момент, что болеют семьями, болеют муж и жена. И это очень частая ситуация. Но мы для себя объясняем это особенностями питания в семье. То есть жена готовит вкусно, а муж, естественно, с удовольствием это потребляет. Поэтому оба на протяжении семейной жизни прибавляют вес, ну и, соответственно, получают одинаковые заболевания.
Спасибо большое за те ценные рекомендации, которые вы сегодня озвучили и так все нам рассказали. Я напоминаю, что сегодня Всемирный день борьбы с диабетом. У нас в гостях была заведующая диабетологическим центром краевого эндокринологического диспансера Елена Красильникова. Елена Евгеньевна, спасибо, что пришли. Меня зовут Анастасия Ильина. Будьте здоровы.
Спасибо.
Полезное радио. Здоровье.